Сегодня дождь, возможно, гроза, температура днем около 20 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, дневная температура плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, дождь, температура днем плюс 23-25 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге на прошлой неделе предварительную однодневную голодовку провели жильцы общежития завода «Уралтрансмаш», получившие информацию о возможном выселении. О том, как защищают свои права уральцы, оказавшись в подобной ситуации, и насколько эффективна голодовка как метод решения проблем, мы будем говорить с Еленой Хажахуновой, руководителем общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Начало беседы минут через 10. Но сейчас к другим темам. На исходе августа большинство россиян вернулось из отпусков. Самое время подвести итоги летних каникул. Сегодня об этом речь пойдет в нашем утреннем выпуске программы «Время свободы». Например, Республику Карелия в качестве места отдыха ежегодно выбирает около 1,5 миллиона человек. Об особенностях туристической сферы Карелии рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Петрозаводске Сергей Коробов.
Сколько озер в Карелии, не скажет точно никто. В путеводителях их число варьируется от 60 до 70 тысяч. И эта статистическая неопределенность звучит более чем заманчиво для многих туристов, отправляющихся в отпуск в Карелию. Таких заповедных и не очень сильно тронутых цивилизацией мест в России не так уж и много. Ежегодно Карелию посещают около 1,5 миллионов человек, причем большую их часть составляют, что называется, дикари. Походы по лесным тропам, жизнь в палатке, костер на берегу озера, охота, рыбалка, сбор грибов и ягод – главные приметы этого отдыха. Плюс обязательный визит на всемирно известные острова Кижи и Валаам. Нередко Карелию именуют не иначе, как туристической Меккой. Так ли оно на самом деле? На этот вопрос отвечает директор петрозаводского турагентства «Фолк Тур» Светлана Иванова.
Ну, я думаю, до Карелии далеко до туристической Мекки. Я думаю, Мекка предполагает отдых всех уровней, от небогатого кошелька до супер-вип. Сегодня все-таки Карелия для среднего туриста.
На взгляд специалистов, потенциальные возможности Карелии в области туризма используются лишь на 15-20%. Тем, кто желает отдохнуть комфортно, республика может предложить немного. Недостает хороших гостиниц, дорожных мотелей.
Гостиницы, ну так мы готовим туриста к тому, что у них не будет супер. О звездах вообще говорить не стоит. То есть цена, может быть, не соответствует качеству. Цены завышены в гостиницах. Поэтому стоимость тура в Карелии очень высокая. Выгоднее сегодня из Москвы съездить в Турцию на неделю на 10 дней, чем в Карелию на 6-дневку в Валаамславке Кижи.
В развитии туристической инфраструктуры в Карелии, однако, грядут серьезные перемены. Республика претендует на создание на своей территории особой экономической зоны нового типа – туристко-рекреационной, что позволит получить серьезные инвестиции. Но, по прогнозам, отдых в Карелии все равно всегда будет более популярным среди тех, для кого привычный цивилизованный комфорт не очень-то и важен. Сергей Коробов для «Радио Свобода», Петрозаводск.
Тему репортажа Сергея Коробова продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, где вы отдыхали этим летом.
В Италию, потому что там очень такая дружелюбная, очень доброжелательная страна, теплая, красивая, историческая родина многих художников.
Сочи, там знакомые у меня есть, я уж там раз 10, наверное, был. Море, солнце, фрукты, овощи.
Город лесной, такая была домашняя атмосфера, домашний отдых с любимым человеком. Ну, я считаю, что это было самое лучшее лето, независимо от того, что раньше я ездила летом отдыхать куда-то за границу. Этим летом я отдохнула лучше.
Дома лес, стадион, занимался внуком. Что-то конструируем, делаем. Сделал полный ремонт на балконе. А так поехать нет шансов. С деньгами, конечно, плохо.
В Турции, потому что ехали туда мои друзья. Я ездила в первый раз туда. Вот, ездила на 10 дней. Вообще объехали пол Турции. Вот, я ездила не по путевке, ну так просто. Ну, съездили, вообще классно.
А нигде. А так, ну что, у нас в Свердловске нормальная погода. Так что я считаю, что и здесь отдыхать можно. Шашлыки пожарить, там что-нибудь такое.
Отдыхала на Балтыме, на озере Балтым. Купались, загорали. Чистое, не сильно мелкое, лес рядом. так что хорошо.
В Челябинской области у родителей. Это озеро Зюратка. Теперь там национальный парк, там хорошая рыбалка, нормальная инфраструктура, то есть дают лодки. Природа там не загажена. Я патриот.
Нигде не работала все лето. Только устроилась на новое место работы, поэтому отпуск не предвиделся. Тяжело. Все отдыхают, тоже хочется отдыхать.
Я ездил в Славгород. У нас Славгородов много, но это в Алтайском крае. Сибно-Алтай. Озеро там классное, яровое. Два таких озера на весь мир, по-моему. Очень соленое и лечебное. Оно большое, огромное, очень соленое. И рачки лечебные, грязи лечебные. И очень оригинально плавать. Руки по воде просто не гребут.
На остров Мальта, потому что у него очень богатая история и довольно-таки подходящий климат. Я сама менеджер по туризму, и как бы меня вот привлекает именно остров Мальта.
Черное море между Геленджиком и Новороссийском. Кабардинка. Я просто каждое лето стараюсь ехать куда-то в новое место. Нормально все. У нас же здесь не покупаешься, холодно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, где они отдыхали этим летом. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии уже появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В столице Свердловской области постепенно улучшают условия проживания инвалидов, пишет «Вечерний Екатеринбург». Делают пандусы, адаптируют подъезды, общественный транспорт, остановки и светофоры. Но инвалиды, как утверждает «Вечерка», справедливо не хотят чувствовать себя ущербными в обществе. Решение вопросов профориентации, подготовки и трудоустройства, создания рабочих мест – вот чего ждут они от здорового общества. А общество, в свою очередь, по убеждению журналиста Виктора Толстенко, нуждается в инвалидах.
Возьмем хотя бы даже то, что никуда их не выкинешь, это первое, да? А во-вторых, я могу привести примеры, ну, нескольких заводов, скажем, вот я помню, что Ревдинский завод какой-то там есть, ну, скажем, у меня дома висит люстра, сделанная этими инвалидами, и она у меня служит уже, там, сказать, десяток лет, и ей хоть бы что, и она мне нравится, и по дизайну, и по всему, и так далее.
31 июля глава Федеральной налоговой службы запретил перерывы на обед, напоминает «Комсомольская правда». Сотрудник газеты отправился в инспекцию по налогам и сборам одного из районов города узнать, как выполняется распоряжение. Охранник встретил журналиста безапелляционной фразой «Обед». Теми же словами приветствовали его и сотрудники в тех кабинетах, которые были на тот момент открыты. Сами налоговики признались, впервые слышат об отмене обеда. «Выхожу в коридор», завершает репортаж корреспондент «Комсомолки». Перерыв еще не кончился, а у дверей выстраиваются очереди человек в 10-15. Доблесть предков и мощь Урала символизирует памятник единению народов, открытый в Усть-Утке Свердловской области, пишет в заголовке «Уральский рабочий». Такого нашествия гостей, 5000 человек, как в минувшем вторник, населенный пункт, расположенный в Горно-Уральском городском округе, не знал за всю свою историю. А этому селению на берегу Чусовой почти 400 лет, отмечает издание. Очень значимо для нашей истории эта крохотная точка на карте, уверяет газета. Символ единения в беде народов России, символ экономического могущества державы, создаваемой теми же народами. Монументальное сооружение из серого гранита и белого мрамора. Запечатлены на барельефе сплавщики, мужественные лица, сильные руки, напряженные от работы фигуры. И еще колокол. Так описывает памятник единения народов «Уральский рабочий». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в штате Кентукки, взлетал со слишком короткой полосы, сообщила Национальная служба безопасности на транспорте, которая расследует причины трагедии. По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате серии взрывов на турецком курорте «Мармарис». В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, который обвиняется в терроризме и попытке насильственного захвата власти. МВД Дагестана обнародовало имена боевиков, убитых в ходе спецоперации в Махачкале. В Ираке в воскресенье в результате взрывов погибли более 30 человек и десятки были ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Бейруте детали размещения миротворческих сил на юге Ливана. На Аляске состоялись переговоры министров обороны США и России. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 28 августа, составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Наталья Федотова, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, предлагают задуматься о благотворительных расходах на больных детей и государственных тратах на гипотетическую Олимпиаду в Сочи. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Елена Хажахунова, руководитель общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Доброе утро, Елена Николаевна.
Доброе утро.
Как давно создана ваша общественная организация и что вы уже успели сделать?
Наша общественная организация сравнительно молодая. Она создана более месяца назад, то есть 21 июля 2006 года, это когда люди поняли, что на сегодняшний день у них одна перспектива – остаться без крыши над головой. Также они поняли, что бороться в одиночку с бюрократической машиной нельзя. То есть созданию нашей организации предшествовали неоднократные многочисленные обращения на протяжении многих лет в различные структуры Свердловской области, обращения к президенту Российской Федерации и при попустительстве наших властей. То есть люди на сегодняшний день остаются как бы потенциальными бомжами. Они поняли, что бороться нельзя, объединились, и родился наш союз, общественная организация.
Скажите, эта проблема лично вас как-то касается?
Лично меня это не касается. Как бы я имею жилье, то есть за городом имею жилье в другом городе. Здесь я в Екатеринбурге работаю и снимаю жилье. Но на протяжении многих лет я проживала в общежитии, сталкивалась неоднократно, значит, с беспределом, который творится у нас с общежитиями. То есть я была прописана в квартире, в общежитии меня не прописывали, и я была вынуждена платить деньги и там, где прописано, и в общежитии. То есть комендант попросту наживалась на мне, на моей семье, на моих детях.
То есть вы не понаслышке знаете все то, что происходит в общежитиях сегодня?
Я прошла все круги ада на протяжении 4 лет, когда проживала, поэтому боль этих людей мне была знакома.
Напомню нашим слушателям, работает телефон прямого эфира. Звоните 8 800 222 12. С нашей гостьей мы будем говорить о том, является ли голодовка методом решения проблем. Звоните, если хотите задать свой вопрос или же высказать свое мнение по этому телефону, по этому поводу. Еще раз повторю телефон 8 800 222 12. Звонок из любого города России бесплатный. А поводом к нашему разговору послужили недавние события в общежитии завода «Уралтрансмаш». Узнав о том, что после 1 сентября жильцов могут выселить из занимаемых комнат, несколько женщин решились на предварительную однодневную голодовку. На месте событий побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
На третьем этаже общежития прямо в коридоре на полу постелены матрасы, на них лежат женщины, вокруг бегают дети. На табуретках стоят бутылки с водой и одноразовые стаканчики. Люди чувствуют себя отлично, если не брать в расчет настроение. Только что приходил заместитель директора завода «Уралтрансмаш» по социальным вопросам Александр Лисковский. Участница акции протеста Татьяна до сих пор кипит от возмущения.
Пришел, посмеялся, дал 2 книжечки по голоданию и сказал, что мы здесь устроили шоу.
Участникам акции не до смеха. Кого не спроси, человеческая драма, по сравнению с которой однодневная голодовка действительно шоу. У Надежды Александровны несколько лет назад умерла дочь, внука забрали в приют, сказали, что прав жить в этом общежитии у него нет. Сама Надежда Александровна пенсионерка и инвалид. 1,5 года назад ее уволили, а теперь грозятся выгнать из общежития. Ирина Сергеевна работает на «Уралтрансмаше» с 1990 года. Зарплата 7 тысяч рублей, сыну 13 лет.
Мы пришли сюда молодыми девочками. Сначала нам выдали койко место. Потом в связи с изменением семейного положения, кто-то замуж выходил, беременел. И нам выделяли отдельные комнаты. И получилось так, что это единственное жилье, какое у нас осталось.
Поддержать голодающих общежитий «Уралтрансмаша» приходили жильцы еще нескольких екатеринбургских общежитий. У них те же самые проблемы, и они тоже готовы начать голодовку. Закончив полночь предупредительную голодовку, жильцы общежития «Уралтрансмаша» заявили, что при отсутствии реакции со стороны властей и руководства предприятия, в ближайшее время начнут голодать уже всерьез. У них есть положительный пример. Полмесяца назад аналогичным методом добились решения своих жилищных проблем бывшие работники совхоза «Свердловский». Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость нашей студии Елена Хажахунова, руководитель общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Елена Николаевна, вы тоже принимали участие в этих событиях, насколько мне известно. Как сейчас обстоят дела в общежитиях «Уралтрансмаша»? Добились ли чего-то участники акции?
Хочу сказать, что добились, нет. Один из результатов, который, я считаю, мы достигли, это люди показали, что готовы к акциям гражданского неповиновения. Это раз. Во-вторых, значит, требования, которые мы выдвигали, на сегодняшний день не выполнены. Но знаю, что прокуратура Свердловской области проверяет сейчас руководство «Уралтрансмаш» по нарушениям, которые мы доводили. Но главной целью нашей голодовки была передача этого общежития в муниципалитет, что предусмотрено было законодательством, то есть до 2004 года это общежитие должно было передано муниципалитет, и с людьми должны были заключены быть договора социального найма, чтобы они имели право на свою площадь с последующей приватизацией. Это было до сих пор не выполнено, то есть проверка в частном характере, то есть незаконное отселение, выселение, то есть это проводится. Но мы дали срок до 4 сентября, и в случае, если основное наше требование будет выполнено, то есть люди готовы перейти к бессрочной голодовке.
У нашего корреспондента сложилось впечатление, что руководство предприятия весьма пренебрежительно отнеслось как к самой акции, так и ее участницам. А возможен ли в этом случае конструктивный диалог с собственником общежития?
Мы шли к этому диалогу, но я совершенно с вами согласна, с корреспондентом, вернее, с вашим, что действия, которые, вернее, бездействия, которые предшествовали до голодовки, и когда он пришел, значит, господин директор, замдиректора по социальным вопросам, то есть по социальным вопросам, он пришел, то есть негативно, не то что отозвался об этой голодовке, он наплевал в душу людей, то есть он их обозвал, скажем так, и еще пытался там что-то угрожать. Я считаю, что это вообще человек не то, что не должен занимать такую должность, ему вообще место, скажем так, в тюрьме за какие-то различные, то есть за оскорбления, скажем так. Не говоря вот о том, уже повторюсь, что человек не должен занимать такой пост.
Ну и тем не менее, с ним вам придется работать, потому что ваше мнение о нем как о личности и как о руководителе для завода «Уралтрансмаш», собственно, ничто, нужно это признать. А после того, как он подарил участницам акции книги по целебному голоданию и после того, что произошло вообще на этой акции, скажите, может ли вообще состояться какое-то дальнейшее развитие событий в конструктивном плане именно с руководителем по социальным вопросам?
Я жду этого момента с нетерпением, но на сегодняшний день они не признают, что нарушили закон. Кроме того, они действуют, хочу сказать, себя так рьяно, потому что они чувствуют, что им разрешено нарушать этот закон. Поэтому думаю, что конструктивного диалога не будет. Вот если я надеюсь очень на прокуратуру Свердловской области, если они возбудят уголовные административные дела, тогда этому замдиректору и самому генеральному директору придется уже приходить в народ и объясняться.
Голодовка не всегда заканчивается выполнением требований тех, кто ее начинает, особенно когда это касается прав на жилье. Яркий пример – история сотрудницы Екатеринбургской исправительной колонии номер 10 Марины Сосолятиной. В апреле этого года она объявляла двухнедельную голодовку и требовала восстановить ее в должности, а также предоставить квартиру, так как она стояла в очереди на жилье и воспитывает троих детей. Пока к этой истории было приковано внимание прессы, в Главном управлении исполнения наказаний Свердловской области обещали решить проблему. Ну а сейчас Марина Сосолятина жалеет, что вообще решилась на голодовку. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Сотрудница екатеринбургской колонии номер 10 Марина Сосолятина проработала в системе исполнения наказаний больше 20 лет. В апреле этого года она объявила голодовку. Таким образом, она протестовала против ее увольнения. Начала Марина свою акцию на территории колонии, но через три дня ее насильно выдворили за ворота. С многочисленными синяками и ссадинами она продолжала отказываться от еды уже на улице возле колонии и через несколько дней была госпитализирована. В больнице Марина продолжала голодать. Больше всего сотрудницу колонии, мать троих детей, волновала, что, лишившись работы, она автоматически исключалась из льготной очереди на жилье. Получив все-таки 4 мая извещение об увольнении, Марина Сосолятина поехала за правдой в Москву в Министерство юстиции. Там ей пошли навстречу, и 1 июня Сосолятина была уже восстановлена в той же должности. Но, по словам Марины, проблем у нее не убавилось.
На сегодняшний день конфликт не только не прекращается, он продолжается и преследуется нашей семьей. Руководители просто говорят, напиши по собственному желанию, что службы все равно у тебя больше не получится.
Как рассказала исполняющая обязанности пресс-секретаря Главного управления исполнения наказаний по Свердловской области Мария Голенищева, пока Сосолятину увольнять никто не собирается.
В настоящее время она работает, и в настоящее время никаких решений о ее перемещении или увольнении не существует. Не планируется, я не говорила. Потому что я за руководство отвечать не могу. Может быть, они какое-то решение приняли, я сейчас скажу, что нет, не планируется, они запланировали.
Доголодала ли Марина на самом деле? В местном ГУИ не сильно сомневается.
А факт голодовки, он вообще был? По нашим сведениям, что нет. Потому что вот когда она находилась в больнице, есть документ, что она пищу принимала. Когда она находилась в ВК-10, подтвержденных фактов голодовки тоже нет. Голодовки, скорее всего, не было. У нас мнение такое.
Вопрос с жильем тоже остался нерешен. Марина снята с очереди, так как якобы произошел подлог документов. Какой именно, Сосолятиной не объяснили, но объяснили Радио Свободе.
В ходе проверки выяснилось, что из представленных 14 справок Сосолятиной 13 поддельных, поделаны подписи, печати. В настоящее время прокуратура Свердловской области проводит проверку именно по факту этих поддельных документов, которые представила Сосолятина.
Из очереди на безвозмездную финансовую помощь для приобретения жилья, которую Марина должна была получить в этом году, ее тоже, возможно, исключат.
Я буду исключена из этой очереди, потому что, съездив в Москву, как мне отвечают, такие люди не должны получать эти деньги. Перепрыгнув снова через голову, добиваясь справедливости в Москве, сейчас идет настоящая травля на нашу семью.
Сейчас многодетная семья Сосолятина определенного места жительства не имеет. Ночуют они с детьми у разных друзей. Марина считает, что объявленная голодовка сыграла с ней злую шутку.
Вы знаете, я, может, уже 100 раз пожалела, что я совершила это. Я не знаю, что я совершила, даже если честно. Но я боролась за детей и доборолась. Доборолась до того, что на сегодняшний день я не знаю, что меня даже ждет завтра. И я не знаю, как я могу сказать детям, что я снята с очереди. Сейчас приходят ответы, что ты отовсюду исключена.
Решение об исключении из очереди на жилье Сосолятина собирается оспаривать в суде. Она уже наняла адвоката и отдала ему все сбережения семьи. Приближается учебная пора, детей в школу собирать не на что. Пока Марина выручает друзья. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Елена Николаевна, как вы считаете, может ли голодовка быть эффективной, если про нее не знают средства массовой информации и нет общественного давления? Вот как в истории с Мариной Сосолятиной, пока она голодала, создавалась видимость решения проблем, так как они рассказывали по телевидению местному. Как только она пошла на компромисс, журналисты перестали про нее говорить, положение ее резко ухудшилось. Началась проверка справок, привлечение прокуратуры и так далее.
Светлана, я могу лишь сожалеть о том, что наша организация к тому времени не была создана, и мы не могли помочь Марине Сосолятиной. Со своей стороны хочу сказать, что помощь СМИ в вопросах таких, как голодовка, имеет очень эффективную роль. И здесь надежда на журналиста, на добросовестного журналиста, если он эту тему затронул, он должен вести ход, то есть расследование журналистского, должен контролировать, как закончилось дело. То есть это личные человеческие факторы. То есть бросить, либо это для эфира сказать, либо сказать это, сделать, чтобы помочь человеку. То есть мир не без добрых людей, и такие журналисты, как ваше радио, я думаю, что вы поможете даже этим.
То есть голодовка устраивается с расчетом на средства массовой информации и дальнейшее общественное мнение. Вот на этом поставим точку, продолжим разговор после новостей. Говорит Радио Свобода, в Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода, новости.
По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис на побережье Эгейского моря. Среди раненых 10 британцев, о причинах взрывов пока ничего не сообщается. Пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в штате Кентукки, взлетал со слишком короткой полосы. Об этом сообщила представитель Национальной службы безопасности на транспорте, которая расследует причины трагедии. Версию теракта власти США исключают. Погибли 49 человек.
На Аляске сегодня состоялись переговоры министров обороны США и России Дональда Рамсфилда и Сергея Иванова. На совместной пресс-конференции глава Пентагона отметил, что США могут пересмотреть вопросы о санкциях, введенных в отношении двух российских компаний «Рособоронэкспорта» и концерна «Сухой». Лидер Хизбаллах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Шейх Хасан Насраллах объявил об этом по ливанскому телевидению. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудит сегодня в Бейруте с ливанскими властями детали размещения миротворческих сил на юге Ливана и проблему израильской блокады страны. Аннан проведет, в частности, переговоры с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные вчера в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Стив Синтани и Олаф Вик говорят, что сделать заявление о принятии ислама их заставили похитители, которые обращались с ними очень сурово. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Джоном Маккейном посетила вчера Южную Осетию. Сенаторов сопровождал президент Грузии Михаил Саакашвили. В Цхинвале Маккейн встретился с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокуйте. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Дело слушается в закрытом режиме. Губкин – член радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Краткий прогноз погоды на сегодня, понедельник, 28 августа. В Екатеринбурге возможен дождь, гроза, температура днем около 20 градусов тепла. В Петербурге переменная облачность, возможен небольшой дождь, дневная температура плюс 17-19 градусов. В Москве переменная облачность, дождь, температура днем плюс 23-25 градусов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы говорим о том, является ли голодовка методом решения проблем. Гость в студии Елена Хажахунова, руководитель общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, если хотите высказать свое мнение по этому поводу или задать вопрос нашей гости. Звонок из любого города России бесплатный. С введением действия нового жилищного кодекса ухудшилось положение жильцов общежитий. В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области говорят, что количество заявлений тех, кто ущемлен в своих правах на жилье, не увеличилось. Но правозащитники продолжают отслеживать ситуацию, в том числе и в студенческих общежитиях, где накануне начала нового учебного года проблема общежитий снова может обостриться. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
На сегодняшний день в Свердловской области около 300 общежитий. Часть из них принадлежит предприятиям, часть – высшим учебным заведениям. Правда, заселиться студентам в общежитие становится все сложнее. По словам главного специалиста аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Алексея Засыпкина, многие собственники предпочитают сдавать комнаты иностранцам.
Общежитие пятиэтажное, Уральская государственная сельскохозяйственная академия. Первый этаж – там зал игровых автоматов, а другие все четыре этажа заняты гражданами Республики Вьетнам и Китая. Это банальные, обычные торговцы с рынка Таганский ряд. Ни одного студента, гражданина России, я там не увидел.
Что же касается общежитий, которые состоят на балансе предприятий, то там тоже проблем немало. Большинство людей живет в этих комнатах не по одному десятку лет. С принятием нового жилищного кодекса, который вступил в силу 1 марта прошлого года, проблем у жильцов общежитий прибавилось. Многие оказались под угрозой выселения. По словам Алексея Засыпкина, в новом кодексе теперь четко оговаривается, что общежитие предусмотрено для временного пользования. Этот пункт и взяли на вооружение многие работодатели.
Если этот так называемый истец выселяет по основанию отсутствия трудовых отношений, то надо выяснить, а был ли вообще трудовой договор заключен с этим истцом. И второй очень важный момент, а предоставлялось ли жилое помещение именно этим истцом. Если предоставлялось общежитие каким-то тогда еще государственным предприятиям, потом передали другому предприятию, а сейчас вообще какой-нибудь ООО или ЗАО владеет этим общежитием. Все, это ненадлежащий истец. Если не вселяли, иными словами.
Нередко в знак протеста жильцы общежитий в борьбе за свои права прибегают к крайней мере голодовки. Как утверждает заместитель председателя Федерации профсоюза Свердловской области Андрей Ветлужских, этот способ митингующие сейчас используют реже. Тем не менее, только в августе в области прошли две массовые голодовки. Андрей Ветлужский говорит, с подобным случаем они сталкивались только полтора года назад.
Мы принципиально, как профсоюзы, против такой формы. Пока одна, там, две-три были голодовки. Если вдруг эта форма была бы массово распространена, и общество, и власти адаптировались бы к такому раздражителю. И дальше стало бы так, что люди голодают, а проблема не решается. Пример заразителен. Люди вошли в голодовку и выплатили долги, и, соответственно, другие, у кого были долги, тоже пошли на это. Это было у нас полтора года назад, достаточно большое количество подряд.
Об эффективности голодовок как способе протеста спорят многие. По-своему решил эту проблему завод «Уралтрансмаш», сотрудники которого недавно объявили голодовку из-за выселения части жильцов. Чтобы отказ от еды действительно принес хоть какую-то пользу, руководство предприятия подарило митингующим книгу «Лечебное голодание». Проблема оказалась нерешенной, но польза здоровью налицо. Дарья Здравомыслова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Елена Николаевна, ваш союз уделяет внимание студенческим общежитиям, раз мы затронули эту тему?
В нашем союзе лишь одно студенческое общежитие, принадлежащее ГТУПИ. Но там проблема жильцов тоже, которые сотрудники были у ГТУПИ, они прожили больше 30 лет, и на сегодняшний день руководство тоже своими действиями доводит до того, что люди окажутся выселенными на улицу.
Сотрудник аппарата, уполномоченного по правам человека, весьма доходчиво объяснил, каким образом выселяют людей на улицу, на чем основываются собственники общежитий. Скажите, у вас есть какие-то контраргументы в этих спорах?
Контраргументы. У меня есть уполномоченный по правам человека Свердловской области. Я хочу сказать, что мои общежития, которые вошли в мой союз, в свою очередь обращались в этот орган. И у меня есть официальные ответы. Попросту скажу, что уполномоченный по правам человека не имеет полномочий, чтобы пресечь нарушение закона. Вот то, что содержится в этих официальных ответах.
Пресечь нарушение закона невозможно, но, наверное, можно защитить права человека. Ведь в Конституции записано, что каждый человек имеет право на жилье. И выселять людей без предоставления другого жилья, насколько мне известно, тоже нет ни у кого права. Неужели вот, основываясь на этом постулате, невозможно что-либо сделать?
Я считаю, что данное бездействие тоже кому-то выгодно. То есть либо какие-то договоренности есть, потому что полномочия у уполномоченного по правам человека, они не то что есть, она обязана это делать. На сегодняшний день, значит, в одном из официальных ответов уполномоченного по правам человека рекомендуется жителям, которых выселяют, и обратиться в Сбербанк России и взять суду для выкупа у собственника. Вот официальный ответ уполномоченного по правам человека. Жильцы общежитий моего союза, попросту неоднократно обращавшись в этот орган, то есть они не верят в правду, в существование, то есть как должно это делаться, как это выполняется на самом деле. Поэтому решили действовать своими методами.
Ну, а, кстати, что дает жильцам общежития объединение в союз?
Объединение в союз... То есть я уже повторюсь, что люди поняли, что в одиночку бороться с бюрократической машиной нельзя. Объединившись, то есть они считают, что массово, то есть вот в нашем союзе за месяц уже более 1000 человек. То есть и не считаться с 1000 людьми, то есть если они сейчас готовы 4 сентября выйти на улицу, то есть перекрывая дороги, там, объявляя массовую голодовку, то есть я считаю, что вот такой психологический метод давления на власть, устоять против которого вот крайне сложно. То есть это нужно быть отъявленным либо негодяем, либо совершенно... То есть, ну, все равно думаю, что найдутся органы, которые примут какие-то конкретные действия, решения против беспредела, который сейчас творится с общежитиями в Свердловской области.
То есть, взяв за повод ситуацию на Уралтрансмаше, вы после 4 сентября собираетесь объявить в масштабах Свердловской области акцию неповиновения, так я вас понимаю?
Да, уже заявлено, значит, о проведении митинга возле здания правительства, подано уведомление, то есть подана заявка на 500 человек, но сейчас вот со Свердловской области уже созваниваемся, то есть о своем участии говорят, о своих намерениях отстоять свои права, говорят уже многие общежития, то есть я думаю, что эта цифра может перерасти больше.
И ваш союз оставляет за собой право решиться на массовую голодовку?
Наш союз, понимаете, жильцов общежития, то есть нельзя как бы организовать на эту голодовку. Мы только можем поддерживать эту голодовку. То есть я уже здесь в роли какого-то, я даже не знаю, как это человечески сказать, человеческий фактор, то есть который поддерживает людей, они готовы, они доведены до отчаяния. То есть в нашем демократическом обществе, то есть это демократия отчаяния. Это крик души, который люди... Массовая голодовка должна была проведена накануне Дня города. То есть моими действиями было то, что я удержала вот эту массовость. То есть,
еще неделю назад.
Это неделю назад,
да. Накануне Дня города,
да.
Екатеринбурга,
имеется в виду. Вот на Мамина Сибиряка, у Уралтрансмаш, которая вот общежитие, это просто люди, которые уже реально, то есть опасались, что их уже там предупредили, что они, если будут активно бороться, то всех будет выселить на улицу. То есть они не оставляли, времени у них уже не было. То есть подождать каких-то решений со стороны органов прокуратуры, то есть со стороны властей, вот, а массово, то есть она была уже готова, то есть люди созрели для своих активной защиты, для своих прав, для того, чтобы показать обществу, что они готовы, вот, повторюсь, к актам гражданского неповиновения, то есть один из методов давления, скажем так, вот это голодовка.
То есть это все-таки ваш метод, профсоюзы от него открещиваются, мы только что слышали в репортаже нашего корреспондента позицию профсоюзов. Тогда кто у вас остается в союзниках, если государственные правозащитники не могут вам реально помочь, а предлагают там, пойти какими-то другими путями, которые не приводят в самом ближайшем времени к решению проблемы, только, может быть, в перспективе. Профсоюзы голодовки не поддерживают. Кто с вами остается, кроме прокуратуры, которая работает по расследованию тех фактов, которые вы передаете туда?
На сегодняшний день союзников у нас нет. Я надеюсь, что в союзники выступит к нам сама администрация города, которая заинтересована в передаче в муниципалитет этих общежитий. То есть, потому что официальных отказов, что они хотят принимать в муниципалитет, у нас нет. Поэтому я надеюсь, что это наш союзник.
А есть ли общежития, где, даже имея какие-то проблемы, вот о которых мы сейчас говорим, жильцы отказываются сотрудничать с вашим союзом, опасаясь, например, преследований со стороны собственников жилья, которые все-таки их еще пока терпят, но люди все-таки находятся в таком нестабильном положении. С одной стороны, понимают, что угроза лишиться жилья нависла над ними, но и с другой стороны, рискуют сегодняшним своим днем, обращаясь к вам. Есть ли вот такие ситуации?
И ситуация вот на сегодняшний день по численности нашей организации. То есть возьмем Уралтрансмаш. То есть из этого общежития входят члены нашей организации 54 человека. То есть жители, которые законное право имеют проживать, 100 человек. То есть 54, 46 это которые сейчас работают на Уралтрансмаш, действительно, которые опасаются за то, что они, если вступят в этот союз, то есть они будут либо уволены, но таких как бы уже число растет даже из этого числа, то есть к нам начинают поступать, то есть потому что они понимают, что они на старости лет тоже могут стать бомжами. Поэтому люди тоже не находят иного способа, как бороться за свои права и вступать, начинают в наш союз.
Телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12. Послушаем, что хотят сказать слушатели. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, Наталья Львовна из Москвы.
Да, Наталья.
Вы знаете, я хочу, во-первых, поддержать жителей общежитий, которых незаконно выселяют, потому что кодекс совершенно сырой, недоработан. Нужно бороться за пересмотр кодекса. Елена Боннер сказала, что сегодняшняя коррупция неуправляема в стране. Поэтому, конечно, голодать, доказывать голодовками, отстаивать голодовками свои права для жителей, для людей сейчас, в общем-то, наверное, бесполезно, потому что чиновники не прислушиваются к людям. Поэтому не стоит здоровье свое причинять вред дополнительное здоровью голодовками. Лучше, наверное, магистрали перекрывать какими-то другими способами, коллективным образом тоже доказывать вот нарушение своих прав.
Спасибо, Наталья Львовна. Мы продолжим беседу с нашей гостьей после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, который обвиняется в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Опознаны 86 из 170 погибших в авиакатастрофе под Донецком. Лидер Хезболлах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудил сегодня в Бейруте детали размещения миротворческих сил на юге Ливана. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 28 августа, составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» в более подробном изложении через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» из Екатеринбурга. Мы говорим о том, является ли голодовка методом решения проблем. Гость в студии Елена Хажахунова, руководитель общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Одна из наших слушательниц только что высказалась в эфире, что нужно беречь свое здоровье, выбирать какие-то другие методы для решения проблем, например, перекрывать магистрали. Есть еще какие-то сходные по воздействию на чиновников методы, кроме перекрытия магистрали? Если сравнивать их с голодовкой?
Вот тогда, как часть людей столкнется с правосудием российским во всем ее великолепии, то есть одна часть людей сломается, уверяю вас, то есть она, простите за выражение, плюнет на все происходящее, плюнет на свои права, а другая часть людей придет к выводу, что для того, чтобы защитить свои права, необходимо вернуть, для защиты своих прав необходимо вернуть закон Линча. Вот та часть людей, которая пришла к выводу, что необходимо вернуть закон Линча, они и объединяются для активных действий. То есть на сегодняшний день голодовка, я не считаю, что это модно или что-то... Да, люди понимают, что это вредно для здоровья, вот. Но у них действительно люди доведены до отчаяния, и я не знаю, что бы я могла лично сделать, если бы меня сегодня лишили крыши над головой. То есть вот как уже был повод с Мариной Сосолятиной, то есть мать с тремя детьми, действительно она доведена была до отчаяния, и больше ничего не оставалось, то есть как кинуть, то есть попросту как бы у нее комок в горло-то не лез, своими словами, то есть ей не до еды. Поэтому как бы это не то, что... Да, это психологический метод давления, прежде всего, но и я бы сказала, что это демонстрация того, что человек не может есть и пить, если на сегодняшний день он потенциальный бомж при нашем российском государстве, где одна за другой объявлены национальные проекты, то есть такие, как доступное жилье. Я вообще называю это вот к 2010 году каждому вопиющему отдельную пустыню. Потому что ничего конкретного, то есть если взять примеры людей, ничего не делается.
Если говорить еще о каких-то других методах воздействия, в октябре в Свердловской области будут проходить выборы в областную думу. Будете ли встречаться вы с кандидатами в депутаты, чтобы обратить их внимание на проблемы общежитий? Ведь до октября не так много времени, у вас есть возможность заручиться поддержкой кого-то из кандидатов.
Вы знаете, жители моих общежитий, я скажу так, не побоюсь этого слова, мои общежития, то есть они неоднократно обращались к различным политикам. То есть надежда на то, что нам помогут под выборы у нас есть, но политики, как правило, говорят, что поддержите нашу партию, и мы тогда вам поможем. Так вот, заявляю о том, что наша организация не политизирована, вступать в какую-то партию на сегодняшний день мы не собираемся. Если какой-то политик, значит, действительно поможет нам до проведения выборов, зная наши проблемы, мы отдадим ему свои голоса.
А занимаетесь ли вы еще какими-то проблемами общежитий, кроме отстаивания прав жильцов владеть комнатами или занимать их? Ведь в общежитии еще масса проблем, кроме этой.
Совершенно верно, Светлана. Мы не только, значит, занимаемся проблемами, то есть передачей муниципалитет. На сегодняшний день идет масса нарушений, то есть направленная против личности человека, проживающего в общежитии. То есть это есть конкретный случай. Это, то есть мать-одиночка, которая проживает с ребенком в комнате вдвоем, значит, вселили незаконно, вселили к ней там двоих детей, ой, двоих людей, женщин. Вот. И сегодня эта женщина, значит, лежит в больнице с ребенком. У ребенка страшнейшая там форма астмы. То есть непонятно, еще проводим сейчас экспертизу, то есть по каким у нее признакам у ребенка годовалого вдруг обнаружилась астма при рождении, как бы у него даже аллергии ни на что не было. То есть мы защищаем, не то что защищаем, мы, то есть, проводим деятельность по организации защите прав граждан, то есть в любом нарушении жителей общежитий. Но к нам уже поступают обращения, то есть не только жители общежитий, то есть у нас наши юристы, которые входят в наш союз, помогают уже людям, которые, у которых нарушены права в сфере жилищной политики.
А юристы ваши оказывают платную или бесплатную помощь?
Наши юристы оказывают бесплатную помощь. Это такие же жители общежитий, то есть они просто многолетний, то есть опыт, имея работы, они могут уже поделиться конкретно, то есть они не берут за это денег.
Мы будем следить за тем, как будут развиваться события после 4 сентября. Будете ли вы решаться на какие-то большие акции неповиновения, или же все-таки удастся разрешить конфликт на Уралтрансмаш каким-то другим путем? И тем не менее, какие еще мероприятия планируют ваши ваш союз хотя бы на ближайшие полгода? Организация «Вы молодая», зарегистрировались только в июле этого года. Что вы хотите успеть сделать, ну, хотя бы до конца 2006-го?
Хочу сказать, что если, значит, прежде всего 4 сентября мы проведем митинг у здания правительства Свердловской области, это один из последующих шагов, и если, значит, не последует со стороны власти никаких действий конкретных, то есть мы будем использовать предстоящие выборы в Свердловскую областную думу. То есть накануне выборов мы выйдем на улицу и, как говорится, будем перекрывать не только магистрали, но и будем призывать людей не участвовать в выборах на сегодняшний день, потому что мы не верим ни в законодательную власть, ни в исполнительную власть.
Спасибо, Елена Николаевна, за то, что вы в этот ранний час пришли в нашу студию. Спасибо вам за рассказ о вашем союзе. Напомню, гостем нашей студии была Елена Хажихунова, руководитель общественной организации «Союз общежитий Свердловской области». Доброго вам дня. Наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня 28 августа, понедельник.
Мой сегодняшний день.
Меня зовут Татьяна. Я сижу дома с Машенькой, не работаю временно, возраста около 2 лет. Мы поиграли, как только проснулись с ней, в Легу, потом позавтракали, потом немножечко прибрали дом и пошли гулять. Время прогулки, мы обязательно ищем качели, потом пошли на встречу с тетей Ирой, она нам подарила шарики. Шарики – это тоже одна из ежедневных наших любимых забав. После прогулки мы пообедаем, потом посмотрим мультики, поспим и опять выдвигаемся на прогулку, уже встречать папу с работы. Практически основные занятия всего дня, сегодняшнего, это связано с ребенком, но параллельно еще немножечко стараешься что-то еще поделать. Между делом в 5 минутках. и для себя, и для семьи. Вечер закончится приходом с прогулки, купанием, ужином семейным, может быть, просмотром телевизора, может быть, прочтением книг, проскакиванием на кроватях и диванах, игранием в мяч на ночь глядя. А потом сказка или песенка и бай-бай.
Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Верхесецкого района города Екатеринбурга Ширяев Николай Викторович проводится оперативка, где ставятся планы, задачи. Затем у нас есть существуют плановые мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах. Проводится проверка, в ходе которой либо выявляются нарушения требований пожарной безопасности, либо проводится проверка контроля исполнения предписания уже ранее выданного. По результатам подводятся итоги. Проводятся также инструктажи, беседы. Приходят люди на консультации по вопросам пожарной безопасности. Поеду за ребенком в садик, заберу его из садика, приеду домой, буду его кормить, с ним играть.
Музыкальный календарь.
Студия звукозаписи AV Music приступает к новым проектам. Несколько екатеринбургских групп готовы к записи. Кто эти коллективы, пока держится в секрете. AV Music недавно переехала в новое помещение. Теперь студия занимает 3 комнаты, которые больше и удобнее. AV Music ориентирована на запись живой музыки. В послужном списке уральских звукорежиссеров запись песен Чайфа, Смысловых галлюцинаций, группы Чичерина и некоторых треков екатеринбургской команды Сахара. Эти музыканты известны тем, что несколько лет назад перепели своих знаменитых земляков, группу Nautilus Pompilius.
Безупречно чистым, был прозрачным, стал абсолютно белым. Видно, кто-то решил, что зимой покрыл меня мелом. Был бы белым, но все же был бы чистым, пусть холодным, но все же с ясным взором. Видно, кто-то решил, что война и покрыл меня черным. Я вижу свет, но я здесь не был. Я слышу свет, я чувствую всех. Я страх не хочу всех тех, кто уже красит небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь марш, марш левой, марш, марш правой. Был бы черным, да пусть хоть самым чертом, но кто-то главный, кто вечно рвет в атаку, приказал наступать на лето и топтал меня в хаки. Я вижу дым, но я здесь не гарь. Я чувствую гарь, я знать не хочу ту тварь, кто спалит это небо.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал об уральской группе «Сахара». На этом завершается екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Тема сегодняшнего выпуска – ваш летний отдых. Конец августа – самое время подвести итоги летних каникул. Кроме этого, последние новости – экономика, культура, спорт и многое другое. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Мы желаем вам доброго дня. Слушайте радио «Свобода».
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.